Надкушенное яблоко на 91,2 FM.
Приветствую всех, кто настроен на 91,2 FM. Сегодня программа отправилась в гости к бессменному художественному руководителю ансамбля «Ярмарка» Кузьминову Виктору Владимировичу, лауреату международных фестивалей и конкурсов, заслуженного работника культуры России, члена Ассоциации танца ЮНЕСКО. 25 числа прошел День работника культуры. Отмечен ли был вами?
Да, добрый день или добрый вечер. Конечно, для работника культуры праздник каждый день, потому что мы работаем для людей, а тем более артисты. Что такое артист? Артист без зрителей — это, можно сказать, пустое место, да? Это сам для себя. А для нас праздник, когда мы на концерте, когда мы в поездке где-то, на выезде. И тогда, когда все люди отдыхают, артисты работают. Да, мы этот праздник, кто-то работал, кто-то отдыхал.
А вы?
Я посетил выставку члена Союза художников России Александра Новодворского. Мне нравится он, пейзажист, портретист. То есть я тем самым тоже принял участие в культурном мероприятии для души.
Давайте потихонечку подбираться к тому, как вы стали руководить такой махиной. Это же дело жизни. Вы организовали коллектив, когда вам было всего 35 лет.
Получается, да.
Да, в 88 году. А почему не было модно вот это русское народное? Тогда совсем были другие тенденции, только открылся занавес, и модно было все западное. Как так? Почему народная песня, танец?
Мне слова такие приходят. Ты помнишь, как все начиналось, да?
Да.
Да, я это хорошо помню. Почему? Во-первых, надо сказать все правильно, что это то время, когда ворота широко открылись, много стало интересного, все стало доступно, да? Рок-группы, поп-группы. И я, надо сказать, что я приложил руку к тому, что я в свое время организовывал приезд почти всего Ленинградского рок-клуба в Пермь, первые концерты.
То есть БГ — это ваших рук дело?
Да, и Гребенщиков, и Алиса, и группа Динамо, и потом попозднее чуть группа Кино, Виктор Цой, и первые концерты в Молоте. В общем, работы было много интересной. Но это было параллельно.
Вы любитель рок-музыки?
Не всех групп, но люблю настоящую музыку. Понимаете, как говорят, нет музыки плохой и хорошей. Есть музыка, да? Что-то нравится мне, что-то не нравится. Но я почему именно связал свою, можно сказать, судьбу с народной музыкой, да, с народной хореографией, с народной песней. Во-первых, я, сколько себя помню, с 4 или скольки лет я пел всегда, да?
Я прочитала про вас, что у вас врожденный музыкальный слух, что нет музыкального образования, слухом Бог
надеет. Музыкальное образование есть, я закончил училище хоровое дирижерское, но дело в том, что я мечтал о профессиональном образовании, мне хотелось научиться играть на скрипке, мне хотелось владеть инструментом фортепиано в совершенстве, да, но там, где я жил и где я родился, там такой возможности не было, во-первых, физически, то есть не было музыкальной школы, нужно было ездить за 50 километров, да, и мама моя, мы жили вдвоем, она не могла позволить себе такую роскошь. А потом еще нужно было ездить на электричке, все. И когда мы приезжали с ней в райцентр, и там был наш родственник, я видел у нее скрипку на стене висела, да. Я говорил: мама, почему дядя Андрей мне не дает скрипку поиграть? То есть я думал, что сейчас возьму и начну играть на ней, да. Она говорит: так, сынок, Витя, подрастешь, я тебе я все ждал, когда я подрасту. Потом мы уехали с Украины. Но пел я с 4 лет, я помню, в ясле, в садике, да, я пел. Это на Украине все поют.
Конечно, да. Такая мелодичная.
Я пел не просто со всеми или подпевал, да, я помню, нас вывозили на полевой стан, где наши родители работали, я концертировал, что-то пел, выступал один, сам по себе, без ансамбля, и все это так было, да, потом я учился, потом забрали меня в армию, мне посчастливилось, что я служил в армейском ансамбле, внутренних войск МВД СССР, там хорошая была школа, ребята были музыканты профессиональные, после консерватории, после института, после хореографического училища, многие солисты нашего театра служили в свое время: Мульменко, Кузовенко, Шевченко, ведущие артисты. И потом до этого я учился, я закончил полтора курса и ушел в армию. Забирали, возраст просто был. Я пошел в 20 лет. И в армии я понял, что надо, наверное, попробовать связать свою судьбу с работой, которая тебе близка. Было бы здорово, если бы и хобби, и работа
совпадали. Еще и деньги за это получать.
Да, совпадали, чтобы когда работа в удовольствии, как говорят, удовольствие — это хобби часто было,
да.
То это счастье, да. И я почему-то подумал, почему бы нет, почему бы не попробовать, да? И это тогда наслаждение, тогда не надо тебе тащить на работу и с работы бежать, сломя голову, да, только закончилось, гудок прозвенел. До этого я закончил школу в Кунгуре, да, я пел в эстрадных ансамблях, в то время популярных, вокально-инструментальных ансамблях, да. А потом я решил поступать, поехать учиться, потому что образование нужно было. Сдавал документы на вокальное отделение в музыкальное училище, да. Но случилась травма за 2 недели где-то до экзаменов, да. Я себе повредил нос, то все это там. Это... Ну, короче, во время экзаменов я ходил зашитый весь за это. И потом, когда поехал, мне сказали, ну что ж ты, молодой человек, экзамены закончились.
Чем ты будешь
петь? Да, я пошел тогда в училище культуры на хоровое отделение, то есть меня приняли с удовольствием, потому что ну, данные у меня были нормальные, некий уже как бы опыт был. Я начал учиться, а потом вот забрали в армию. Ну вот армия – это очень была хорошая школа для меня. То есть я после армии уже четко знал, чем я буду заниматься и что я буду делать. Ну и потом закончил училище, потом работал. И так получилось, что моя работа была связана, я курировал направление музыкальных хореографических коллективов Пермской области, любительские. Это как раз вот народные хоры, ансамбли песни и танца, вот хореографические коллективы. Ну, у меня к этому близость уже была. Я курировал и совмещал, так где-то участвовал. И потом наступил момент, когда мы собрались, молодые люди, которые были в любительском коллективе, мне говорят, давай попробуем свой коллектив создадим. Я говорю, ну давайте. Они все на меня смотрят, говорят, ну только ты будешь вроде как главным.
Потому что вы можете на себя брать ответственность. Почему именно вас избрали вот тем, кто на бронепоезде?
Ну я не знаю, может быть, потому что это темперамент мой, характер, да, я холерик, я водолей по знаку зодиака, то есть я коммуникабельный, да, и даже у меня, сейчас вот вспомнил, в армии на учебке я был, и все те наши призы, которые были со мной, почему-то меня звали полковник, хотя я был рядовой, да, ну, потому что кто-то один должен как бы брать на себя какую-то инициативу, да, я мог пойти там, ну, я постарше был, ребят, мог пойти там узнать, мог за кого-то там попросить, но и они меня прозвали полковник, я точно не помню, почему именно полковник, почему не сержант, не старшина, а полковник. Вот. Но ответственности я, честно скажу, не боялся, потому что еще учась в школе, допустим, да, я после, раньше была 8-летка, 10-летка, да, я после 8 класса работал физруком в пионерском лагере, понимаете, то есть это должность как бы взрослого человека с образованием, да, и этот пионерский лагерь еще принимал спартакиаду всех лагерей Кунгурского района, то есть, ну, как бы вот организационные какие-то, видимо, а потом я в 8-9 классе тренировал футбольную команду, в которой сам играл. И мы выступали там на первенство района. Там, это. Ну, то есть, вот такое было. Я не боялся этого. То есть, если какая-то была уверенность, желание. Может быть, потому. Но и они сказали, говорят, давай вот мы будем участниками, а ты вот будешь это. И мы там, хорошо, что был еще один человек, которому я благодарен.
И да, помню. Ведь коллектив, простите, я вас перебью, коллектив же это люди. Вот да, давайте очередь, немножко, конечно, очередь, расскажем об этом.
В первую очередь, ну, это было уже давно, сейчас, да, это 88-й год. Вот, конечно, был у нас костяк такой, где-то порядка 10-12 человек. Мы перешли с другого коллектива любительского. Они говорят, давайте что-то свое, чтобы было то, что мы хотим. И направление, и стиль. И это ребята, которые были кто-то младше, кто-то мой ровесник, да. Я говорю, ребята, но это будет непросто. У нас ведь ничего нет. У нас нет ни костюмов, ни инструментов. У нас только были идеи и желания. Они говорят, ну и что? Вот ты, вот у нас еще там Герман Иванович был такой известный в прошлом веке, в Пермском крае, хореограф Самарин Герман Иванович. Это человек, который приложил руку, можно сказать, организатор и ансамбля «Камушки», он работал лет 10, да. Детский ансамбль «Юность» вот здесь, во дворце солдатов, да. У него был хореографический коллектив в госуниверситете, он руководил. Ансамбль «Уральский хоровод». И вот потом, последнее, вот детище, которое вот мы совместно, я говорю, ну, если Герман Иванович рядом, я за только. Он говорит, Виктор, так давай так, говорит, я буду заниматься хореографией, а ты берешь на себя все функции, так скажем, организаторский директор и худрука. Я говорю, ну, если вы рядом, я говорю, за. Готов попробовать. И вот пришли ребята там, которые там танцоры, певцы, я говорю, 11-12 человек. И, ну, я пошел, начал договариваться. Нужно место, нужны инструменты, нужны люди, да еще мало, это 12 человек, это мало. Договорился с директором филармонии, Иван Михайлович был, Матвеев. Говорю, нам где-нибудь уголок дайте, мы попробуем.
А тогда брали деньги за аренду?
Нет.
Или так пускали?
Нет. Мы договорились так, но это человек, который руководил профессиональным искусством, то есть Пермская филармония, да, и мы были знакомы, и он говорит, да, да, пожалуйста. Ну, он хорошо знал Самарина, как бы тоже вот это повлияло. Мы собрались, вот, и я сразу для себя решил, и ребятам сказал, говорю, давайте так, пусть у нас будет коллектив пока любительский по статусу, но чтобы он был профессиональный по уровню.
Мы прервемся на несколько минут, напомню. Сегодня гость большой программы «Надкушное яблоко» – заслуженный работник культуры, художественный руководитель ансамбля «Ярмарка» Виктор Владимирович Кузьминов.
Вы слушаете «Пермский спутник».
Thank you.
«Надкушенное яблоко» на 91.2 FM.
Продолжаем большой выпуск программы «Надкушенное яблоко». Сегодня наш гость – бессменный, вот уже 35 лет художественный руководитель ансамбля «Ярмарка» Виктор Владимирович Кузьминов. Предыдущую часть мы закончили на том, что на заре, в самом начале становления коллектива «Ярмарка», в 1988-м вы, 36-летний, взяв на себя функции организатора, договорились с площадкой в стенах филармонии, но в составе было всего 10 человек. Этого мало для такого коллектива. Что было дальше?
Мы начали приглашать студентов наших специальных учебных заведений, да, выпускников, преподавателей молодых, которые в институте преподают, в колледже преподают. То есть, понимаете, основа-то была такая капитальная. И постепенно вот мы где-то в течение где-то 8 месяцев мы репетировали, мы сделали кое-какие программы, но у нас не было ни костюма, ничего. И первый концерт у нас был в гражданской одежде. Понимаете?
Ну, если спеть... А народ пришел?
Народ пришел. Почему? Потому что это были выборы. И я договорился, нас пригласили, выступали бесплатно, естественно. И вот за Камой там был такой участок избирательный, какая-то школа старая такая была. И мы там работали. И у нас на полчаса была программа. Хоровикам, музыкантам, у нас музыкантов было 3 человека там. Балайка, баян, и, кажется, бас-балайка или контрабас. И хоровикам, поющим-то легче. Я говорю, оденьте что-нибудь такое, ну вот как что-нибудь такое, вот, чтобы как бы смотрелось это. А танцоры говорят, а мы-то что? Ну во что? Я говорю, ну найдите какие-нибудь интересные юбки, ну только чтобы на цыганское не похоже было, что-нибудь такое. И вот мы в этом полчаса отработали, это было в марте, вот 88-го года, и договорились, что после этого выступления, мы все вместе, тоже предварительно я договорился, и Герман тоже договорился, Иванович, что мы сделаем фото. И фото это мы сделали, наше после первого концерта, фото мы сделали на лестнице нашего оперного театра. Роскошная фотография. Где-то у меня даже в книжке там вот есть. Это фотография, где мы вот в такой гражданской одежде. Вот первый этот костяк. Это вот было вот рождение коллектива. Ну а дальше как бы появилась уверенность, появилось стремление, желание. Ну и я начал рисовать как бы некие такие стратегические планы. Да, потому что и много раз убедился, если не мечтать. Мечта – это тот же план, да? Мечта
–
это план.
Да.
Сначала идея, да? Идея, мечта – это все рядом. Да? Главное, чтобы... мечты были реальные, а идеи можно было реализовать, осуществить, да?
А есть... как вы это делаете? Поэтапно, да? Потихоньку делите на шажочки?
Есть стратегическая, да, мысль, план. Мы должны достичь вот того-то, да? Это делится на этапы. С чего начать, как продвигаться вперед и от года к году или от месяца к месяцу. То есть, ну, самое главное, чтобы те люди, которые пришли, которые тебе поверили, что им было интересно. Если у них будет интерес, если они от этого будут получать удовлетворение, да, то, как говорится, мы же 10 лет почти были как любительский коллектив. Мы были любительский коллектив. Нам никто ничего там не платил, не содержал. Люди где-то работали всегда. Ну, иногда потом уже какие-то были концерты, где нам что-то там платили, или что мы там покупали костюм, покупали обувь, то есть, грубо говоря, на самоокупаемости, да?
Потихоньку, на новогодних корпоративах.
Да. Но это уже потом позже.
Да?
Это позже. Это... Вот первые 10 лет, можно сказать, но мы создавали себе имя, создавали имя. Ну, как говорят, знаете, сначала ты на имя, потом имя работает на тебя, да? Самое главное, что я знал, как это сделать. До этого уже у меня был опыт... 78-го года я с творческим коллективом начал выезжать за границу.
Это вы в 25 лет начали?
Да.
Я так быстро посчитал.
Да, и я знал, что востребовано там, да, что нравится, с чем можно туда поехать. Ну, а у нас так все было устроено, ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, что если коллектив или человек, или артист какой-то выехал за границу, его там признали, то здесь для него уже был пропуск. Во многие... инстанции, куда раньше он не мог зайти. Раз его признали там, а если он еще привез какую-нибудь награду, там, приз или с конкурса, с фестиваля, да, это было своеобразным таким вот жезлом, понимаете? Я это знал, я к этому стремился, я знал, как этого добиться. Ну и как результат, вот, можно сказать, что вот за 35 лет коллектив более 120 раз бывал за границей. Бывали года такие, где мы по 3-4 раза выезжали за границу. У нас, это не хвастовство, но я просто для себя как бы отмечал, наш балет, наш оперный театр, который был востребован везде, это был третий театр в Союзе, не в России, в Союзе, да, после Москвы и Питера. И он меньше выезжал, хотя он был везде востребован. Конечно, у него были более крутые поездки даже иногда. Но иногда мы ездили не хуже, чем он. Потому что с нами ездили некоторые люди, которые в театр имели отношение. И они говорят: слушай, ну вы в поездках-то вас кормят, и вы живете лучше, чем артисты балета, которые на электроутюгах там яйцо жарили, да, чтобы экономили на суточных. А нас кормили ужином, обедом там это. И... Да, мы, может, не зарабатывали таких денег, да, потому что мы любительский коллектив был. Но поездки были шикарные. И, можно сказать, за это время мы...
Мир посмотрели.
Да, мы не были только в Австралии, вот если по континентам, ну и это в Антарктиде, там, в Арктике. А так, то есть и Африка, и Юго-Восточная Азия, и Америка 3 раза, да, там, Англия там 5 раз, Франция 20 раз, Германия 15 раз. То есть Европа почти вся. И я знал тогда, что надо делать, чтобы добиться этого. Но потом то время было, когда, к сожалению, наши сограждане очень редко выезжали за границу. По турпутевкам, если и то не всегда как в страну, да, это было сложно. Если порассказать, у нас были раньше выездные комиссии, нам виза была не только от той страны, но выездная виза. Мы, чтобы выехать, нас собирали в райкоме партии, нас спрашивали, мы рассказывали, насколько мы люди воспитанные, просвещенные, знаем, куда мы едем, зачем мы едем. То есть, ну, это вроде как бы, с одной стороны, это нонсенс, но это нормально было. То есть, если ты чего-то хочешь, если у тебя есть цель, то можно все преодолеть.
Да,
и
абсолютно.
Это тоже, да. Но зато как это было потом ценно и как было интересно, когда ты приезжаешь и на тебя смотрят как на представителя огромного союза, да, на культуру, которую ты представляешь. И это так все естественно, потому что у нас ведь многие думали, что вот наш рок, там наши вот это попса, но там это никому не... Там на Западе, это я уж точно знаю, воспринимает нашу классику, классический балет, наш фолк, то есть, интересно, да, народную музыку. Ну и, конечно, многих авторов, композиторов, классиков.
С мировым именем.
Да, не классиков, и тех композиторов, чьи песни стали там, тот же Блантер, там и Катюша, там все, которые стали, так скажем, всемирно известны. И вот так мы двигались.
А где вас лучше всего принимали? Ну вот, по вашим ощущениям, какая страна более
укрепляющая? Да, мы много раз этот вопрос задавали, сами себе даже, вот, артисты и руководители. Где нам более комфортно всего со зрителем? Очень хорошо Франция. Всегда Франция, то есть там многие песни, благодаря нашим нескольким этим потокам миграции, да, там многие песни стали, так можно сказать, французской классикой, да, переведены на французский язык. Та же вот роман «Здоровье длинное».
Его,
да, да, его кто только не пел, его кто только не пел, да, и на французском языке его там, и Рубашкин, и все эти вот наши, Шаляпин там в свое время там. И мы знали всегда, допустим, у меня много друзей было там и есть, те же и французов, и немцев. Они помогали сориентироваться со зрителем, что воспринимается. И у нас всегда была «Калинка», наша пермская «Калинка», знаете, да?
Да, да.
«Калинку» написал наш соотечественник, да? И вот у нас была всегда «Калинка», была «Дорогой длинной» всегда, и всегда на ура это воспринималось. И зал пел. Как ни странно, ну, то есть в Америке хорошо принимали, да? Хотя вроде Америка страна многонациональная, там американец – это не национальность, да? Это гражданство, там же это всюду, там он тоже американец говорит, или цвет кожи другой тоже американец.
Ну, то есть, если говорить про негра, прости господи, да, то это афроамериканец.
Да, да, афроамериканцы, но воспринимали все хорошо. Всегда на концерте это было какое-то... И мы чувствовали уважение. Уважение к этой большой стране, да, большой культуре. И, конечно, то, что творится сейчас, вот я не совсем понимаю. Я не совсем понимаю, потому что это неестественно. И то, что сейчас творится, то, что запрещают нашу культуру, наше искусство, наш балет, нашу классику, это неестественно. Почему? Потому что это делают представители власти. Я надеюсь, что это когда-то закончится. И так вот жизнь, ну, можно сказать, 35 лет, но это вроде срок, да? Но я знаю, что очень немного коллективов, да, где бы руководители вот с начала и до сегодняшнего
дня. И бессменно, дня, да.
Да, бессменно, да. И чтобы коллектив, а у нас он постепенно, потихоньку, ну, все как бы выше и выше поднимается. Ну, я считаю, это заслуга тех людей, с кем я работаю, заслуга наших руководителей. Система такая, что я каждого руководителя, у нас же, я художественный руководитель, много руководителей. У меня есть главный балетмейстер, да, главный хормейстер, есть главный дирижер, есть балетмейстер-репетитор, есть хормейстер, он же педагог по вокалу, есть концертмейстер. Я, может быть, успех еще и от того зависит, что я их всех сам подбирал, сам приглашал, сам уговаривал, понимаете? И я их, наверное, под свои идеи, под свои мысли, может, даже под свой темперамент. И тогда, может быть, это вот получилось некая целая команда получилась.
Органичная, да, чтобы, ну, да, всем было,
да,
друг с,
да,
другом комфортно.
Это не то, что вот, понимаете, как пример, может, неудачный, ничего плохого не хочу сказать, но на заводе или в цехе люди пришли, устроились и работают. Там никто их как бы не отбирал по их психотипу, там, по их темпераменту, да, и не работают. Он смену сделал, ушел там, это. Но у нас-то, мы же, понимаете, мы вот здесь репетиция, да, концерты часто в выходные дни, а поездки могут быть...
Надо уживаться.
Да, по месяцу, ну, или, например, мы на Тайване работали 6 месяцев, понимаете? Это на острове, остров Тайвань, это мы называли подводная лодка, никуда с ней не денешься.
Воленс, не воленс, все равно нужно, да, контактировать
и,
подолгу.
И в это, и в округе, понимаете, в радиусе там 200 километров европейцы, ну, так скажем, светлолицы есть люди, но только те, кто и то говорят только по-английски. То есть я уж не говорю о русскоязычных. А русскоязычных было торгпредство только в этом Тайпее. И вот там очень все проявляется. Насколько вот мы все психотипы, насколько мы уживчивы, насколько мы можем долго находиться вместе, не раздражать друг друга, еще и на результат работы.
Но это ценно.
Сейчас мы должны прерваться ненадолго. Совсем скоро продолжим большой выпуск программы «Надкушенное яблоко» с нашим гостем, заслуженным работником культуры, художественным руководителем ансамбля «Ярмарка» Виктором Владимировичем Кузьминовым.
Вы слушаете «Пермский спутник». «Надкушенное яблоко» на 91.2 FM.
Продолжаем большую программу. Сегодня гость выпуска – идейный вдохновитель и бессменный художественный руководитель известного пермского ансамбля «Ярмарка», коллектива, которому в этом году исполнилось 35 лет, Виктор Владимирович Кузьминов. Подведем некие промежуточные итоги работы вашего коллектива.
За это время мы подготовили более 10 разных программ. Ну, что я имею в виду? Это определенная тема, допустим, подбирается, соответственно, репертуар, материал, да, и делается некая концертная программа. И мы уже последние годы, последнее было в 2015 году, мы попробовали, мы сделали более сложную форму, это музыкально-хореографический спектакль. То есть, может спектакль быть драматический, да, может быть балет, может быть мюзикл. А это нечто, ну, похожее на народный мюзикл, потому что не в чистом виде. Наши артисты уже и говорят, и играют некие роли, то есть героические, да, допустим. Но и в то же время приходится танцорам петь, певцам танцевать, музыкантам делать и то, и другое. То есть это вот синтез, это более сложно. Ну, и популярно, и более сложно, да, но интересно, потому что может быть некий сюжет, развитие, действие какое-то. Первая у нас была проба в 2015 году, очень удачно это называлось, музыкально-хореографический спектакль, народный мюзикл, это журналисты назвали, «Околица» называлось. Это Россия, времена года в русской деревне. И все эти праздники календарные, да, и жизнь календаря селянина, то есть это посевная, сенокос, уборка, там святки, колядки, масленица. Вот это все было на сцене. Нам специально написали музыку. Композитор Алексей Колесников из Череповца. Шикарная музыка. Специальные костюмы, хореография, свет, звук. Все авторское. То есть все постановки, вся эта работа наших балетмейстеров. Ну, а песенный материал, естественно, конечно, обработки, народные песни, фольклор. И вот сейчас мы взяли следующий тоже вот сказание Перми Великой, то есть это к 300-летию Перми и к нашему юбилею, да, попытка рассказать, показать, с чего зародилась Пермь. С чего началась Пермь и благодаря кому наш Пермский край, наш город существует сегодня и процветает. Мы взяли 6 основных народностей Пермского края. Коми-пермяки, русские, удмурты, башкиры, татары, марийцы. Это основные у нас множество народностей, да? Но это как бы основные, самые большие по численности, да? И мы вот на истории, на культуре каждого, на традициях каждой этой народности рассказываем, как они оказались в Перми, как, откуда они пришли, с чем они пришли, со своей культурой, своими песнями, с танцами, своими костюмами. То есть мы пошили оригинальные на аутентичном материале костюмы для каждой народности. И вот как все эти реки, которых 33 тысячи в Пермском крае, да, и Большая Кама. И вот эти реки вот все впадают в Каму, как ручьи отдельные, да, и также народы идут, спускаются. Первые пришли, помню, пермяки появились, потом появились новгородцы. Башкиры подошли, где они там, в Куйдинском районе где-то там, это татары подошли, да, после Казанские там все. И вот это все не появляется все, да, и это все вот закручивается, вот это совместная жизнь, то есть взаимопроникновение культур, традиций, все это, да, обрядов, свадьбы, все это вот. И заканчивается вот закладкой как бы этим строительством, уже гудит этот наш Мотовильхинский завод. И кусочек мы показываем. И указ Екатерины, что нарекли этот город, город Пермь. И большое такое вот у нас действие финальное, то есть пляска, хоровод такой, дружбы, то есть, да, все вот эти вот как бы калейдоскопом, вот то, что было там в предыдущих картинах, каждая народность тут представлена, музыка, костюмами, лексикой танцевальной, да, пение, и заканчивается большой совместной русской пляской, которую уже танцуют все, и татары, и башкиры, и удмурты, и коми-пермяки, и марийцы, но каждый в своем костюме.
И становится понятно, что мы все одно.
Вместе, да, и что мы все вместе, и благодаря всем народам, которые вот 300 лет проживают и добились таких успехов, и это не вопреки, а благодаря тому, что все мы любим землю нашу, любим свою культуру, свой народ, и друг друга друга только взаимообогащаем и добавляем нюансов, прелести в этой жизни. Ну вот если так вот грубо.
У вас был недавно юбилей, вы известный в городе человек. Такой короткий блиц. Кто или что является наибольшей гордостью в вашей жизни?
Ну, для меня гордость то, что я живу в стране под названием Россия сегодня.
Считаете ли вы себя удачливым человеком?
Да, но удача зависит от меня лично. Не от кого-то, от меня.
Опишите свой характер 5 разными словами.
Принципиальность, человеколюбие, влюбчивость. Так, 3, да, сказал?
Угу.
Дальше желание находиться в физической форме постоянно, да? И желание помочь ближним.
Сострадание.
Да, можно так сказать, да.
Это важная черта русского человека.
Ну да, мы, наверное, этим и отличаемся от многих, потому что мы не оцениваем свое действие стоимостью.
В деньгах.
Да, в деньгах. Да, мы сначала верим сердцу, да, а потом уже, как говорится, что будет. То есть мы не просчитываем результат, эффект финансовых.
В выгодах.
Выгодно, финансово. Да, и финансовых, да.
Если бы вы встретились с золотой рыбкой, да, о каком одном желании вы бы попросили у нее?
Ну, я попросил бы лет 15 назад вернуться, чтобы кое-что поправить.
То есть есть какие-то моменты, о которых,
ну, конечно,
вы сожалеете?
Есть, нет, есть просто те идеи, мысли, мечты, планы, которые не удалось реализовать по каким-то, по разным причинам, да, и время как бы ушло.
Если бы вы сейчас встретили себя маленького мальчика, какие бы вы советы себе могли бы дать? От чего предостеречь или чему-то научить?
Ну, я бы, наверное, сказал, Витя, ничего не бойся, если тебе есть что сказать, говори, если ты чего-то не умеешь, учись.
Большое спасибо за искреннее и честное интервью. На мой взгляд, получилось очень душевно. Сегодня герой программы Виктор Владимирович Кузьминов, заслуженный работник культуры, бессменный вот уже 35 лет художественный руководитель муниципального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», коллектива с богатой историей, широкой географией выступлений, коллектива, который в эти апрельские деньки показывает свою премьеру. Музыкальный спектакль «Народный сказ о Перми Великой». А меня зовут Надежда Ковалева. Услышимся.
Надкушенное яблоко. Вкус культуры.